Нет, вопрос только в том, как человек это делает, с верой или без веры. Что человек положил в основу вот этого подвига? Ведь ради чего человек делает то или иное дело, вот как мы как существа разумные должны вот главным образом на этот вопрос отвечать. Значит, человек хочет встать на ноги, хочет поправить себя какой-то гимнастикой, какими-то упражнениями, чтобы ходить, и вопрос сразу хочется задать, зачем, для чего? Если человек осознал смысл жизни, хочет стать христианином, хочет пожить остаток своих дней и еще служить ближним, приносить им пользу, по крайней мере, чтобы не требовалась ему помощь окружающих, чтобы не быть хомутом и обузой для них, тогда вроде бы все тут правильно. Но вот бывают такие вещи, когда человек жил в грехах, в тяжких грехах, получил вот это вот страшное возмездие, лишился возможности ходить, передвигаться. Господь уберег его от более тяжких последствий, которые могли быть следствием его здоровья. Такой человек, не бросая свои мечты, все-таки доделать то, что он не успел, даже если это было грехом, он не считает, что это грех, он хочет добиться все-таки своего. И применяет всякие разные невероятные усилия к тому, чтобы встать на ноги и грех свой довершить до конца, такой человек действует себе на погибель, на пагубу все это делает, потому что действительно через некоторое время, получив вновь здоровье, он опять будет продолжать грешить. И так бывает, к горькому сожалению, нередко. Людям делают операции сложнейшие, возвращают им жизнь, откачивают, отхаживают их. Такие долгие сроки реабилитации, и человек вышел в мир и опять стал жить так, как жил дальше. То есть вот тот призыв Божий остался для него непринятым, не повлиял, не помог ему. Поэтому в дальнейшем может случиться так, что Господь и отворачивается от этого человека в виде уже его неисправимости. А может случиться так, что что-то опять может постигнуть его еще менее приятное. Опять как крест, который он вновь сам себе опять испросил, что ли, грехами своими заслужил.
Ну а вот, а как реагировать, допустим, в семье на скверный слов? Может, я, например, не сильно, что-то сказать, что как я могу реагировать? Я узнаю, что мне это неприятно.
Вот если вы христианка, то вы должны, да, то вы должны достичь такого состояния чистоты сердца, чтобы для вас не было разницы, какие слова звучат и какие наборы букв звучат. Вот матершинные это слова получаются из набора этих букв, или другие какие-то слова получаются. Вот у нас не должно рождаться ненависти или злобы против тех людей, которые грешат. Но вас же огорчает мат, вы же его слышать не можете. Ну вот, огорчение – это один из способов раздражения, гнева. Одно из проявлений страсти. Огорчаться я не должен. Какая причина к огорчению? Никакой причины нет. Человек вот таким набором букв выражает свои мысли и по-другому не научился. Но не научился, жизнь у него такая, видимо, была. Обстановка, в которой он жил, родился, воспитывался, так приучился материться. Вот я рассказывал, может, уже про себя хвастался. Я был в детстве такой матершинник, отъявленный вообще. Отъявленный, отменный такой матершинник. Вот. И долгое время это все было так вот принято очень, распространялось, развивалось. Потом, когда я впервые подумал, что это нехорошо же, с точки зрения человека культурного, это неприлично, наверное. И пытался так сам себя уберечь от этого самого явления, от этого мата, то он в местах, где было прилично, то есть он не проявлялся почему-то. Дома, например, не работал этот мат, на работе где-то тоже не проявлялся. А вот на улице где-то в компании он все равно вырывался. Сам про себя, там в случае, там где-то что-то случилось, ударился, ушибся или еще что-нибудь. Вот. А вот только уже с христианской точки зрения, когда начал осмысливать, что это есть худо, это есть вражда против Бога, это сквернословие, оно оскверняет язык, и молитва, которая будет звучать с этого языка, потом не может быть принята Богом. Вот с этой точки зрения уже надо начинать борьбу более такую настоящую, покаянную борьбу. И вот в этой борьбе, как внутренней такой тяжелой брани, мы можем обнаружить, сколько потребуется лет, чтобы победить вот эту страсть. Так и любую другую страсть побеждать нужно очень долго и тяжело. Требуются годы целые. И если мы сейчас еще не начали с вами бороться с какими-то страстями, то напрасно время упускаем. 5, 7, 10 лет может пройти в борьбе с какой-то страстью. Вот с такой простой страстью, как матершина, нужно много лет бороться. Покаянием только. Покаянием, сокрушением сердца, осуждением себя, выпрашиванием у Бога, чтобы Он бы избавил. Вот в уме должно... Нет, вот в данном случае, когда человек не сам страдает матершиной, а когда человек только не переносит мат, то такой человек с презрением относится к ближнему, который не может держаться, не может речь свою по-другому поставить. А презрение – это есть вот высокомерие, самомнение, это гордость. Вот если мы эту гордость себе заменим на смирение, мы любого человека сможем переносить спокойно. Хоть матершинника, хоть пьяного, хоть назойливого, хоть требовательного, хоть спорливого. Наша задача – самим удержаться в мире. Если грех другого человека выводит меня из состояния мира, я вхожу в состояние раздражения, осуждения, то я не меньший грешник, чем он. Он только лишь сматерился, а у меня вскипело в сердце, я раздражаюсь, я негодую, я уже ненавижу. Ненависть – это качество сатаны, свойство сатаны. Я похуже, пожалуй, похуже. Ну да. И вот когда вы слышите вот это все, вы просите первым делом, чтобы Господь вас удержал от этого осуждения, от возмущения. Господи, дай мне терпение. Дай мне терпение. Господи, дай мне не соблазниться вот этим его грехом. Я грешу хуже, намного хуже и чаще. Не дай мне, Господи, впасть в мои грехи. Господи, прости мне мои прегрешения. Что мне до его грехов? Я исправить его не могу ближнего. Это невозможно, так не бывает. Исправить человека может только Бог. Но исправит его ближнего только тогда, когда я исправлюсь. Вот ваш ближний перестанет материться сразу тогда, когда вы научитесь его терпеть и прощать таким, какой он есть. Перестанете требовать с него красноречия, перестанете требовать ласковых, добрых слов, перестанете просто требовать, чтобы он не матерился. Перестанете требовать, не требуйте. Но вы поймите, что он не может это. Это его грех. Точно так, как я не могу не раздражаться. Вот раздражаюсь же, завидую, осуждаю, спорю. И все вот дневникающиеся открою, чего я там только не делаю. Все грехи мои, да? Ну, а у него один грешок – материться человек. Вот у нас сосед, вот сосед жил, он всю жизнь был такой матершинник. Грубиян такой страшный совершенно был. Прямо иногда такие злодейские вещи совершал, как напьется, так семью свою гонял. Они убегали кто куда. Она вынуждена была ходить по соседям, по знакомым, ночевать с маленькими детьми. И вот в этом человеке иногда были такие проявления странные вполне. Какое-то ласковое, доброе отношение к другим людям, желание помочь другим людям. В нем какая-то вот борьба такая шла. То есть он был не окончательный отпетый там бандит, который вообще неисправим. И вот Господь по любви своей устроил ему такую кончину, что у него рак горла был. И вот этот рак горла лишил его возможности говорить вообще. Вот тем, чем он грешил всю жизнь, вот глоткой своей, пил водку через эту самую глотку, матерился опять, отсюда же исходило это все. И вот Господь ради исправления его этих грехов попустил ему такую болезнь – рак горла. И вот последние годы своей жизни он уже не мог ничего говорить, и вот эта бедная жена, которую он всю жизнь обижал, оскорблял, как считалось, она стала за ним ходить и так любовно и ласково, что все, что надо было для него, делала. Пить он, конечно, уже не мог, драться он уже не мог, гонять их уже возможности никакой не было. Он стал как бы таким большим ребенком, неуклюжим, беспомощным и немощным. И она, забыв всякие обиды, которые он ей наносил в жизни, она стала вот его дохаживать. И причем она так разумно действовала, что боль была такая сильная, она могла ему наркотики покупать более сильные, ну, чтобы выключать его. Выключился и лежит сколько-то часов, да? Она ему покупала сильные анальгетики. То есть до наркотиков она так и не дошла. Старалась его додержать в сознании до конца дней. И вот так, когда он умирал, вот сидя между женой и своей дочерью, которые вот это очень трепетно, со страхами трогательно принимали вот эту его кончину со слезами, и вот несколько раз, плача, как бы умоляя Бога еще сохранить ему жизнь, он и отходил, и возвращался. Они очень интересно описывали. Вот уже падает, все, выключился. Они опять вопят, он раз опять очнется. Вот такая вот у него была смерть. И Господь, видимо, его таким страданием, которое он принял, как видно, сознательно все-таки, добровольно принял, вот так вот очищал его вот эти самые грехи, которые он совершал в течение всей жизни. Поэтому не будем их осуждать, таких людей, которые грешат меньше, чем грешим мы. Если мы свои грехи посмотрим, то их гораздо больше, они бывают более тяжкие, а одна матершина, ну, в конце концов, если мои уши не выдерживают, можно ватку туда положить или еще как-нибудь. Да, конечно, неприятно. Ну, жить среди злых людей, конечно, неприятно. Но я сам заслужил, видимо, того, что оказался там. Это все нужно для моего исправления. Я должен исполнить заповедь «любите врагов ваших». Вот тот человек, который ведет себя как-то нехорошо, неприлично, плохо, и этим меня огорчает или раздражает, он в определенном смысле мой враг. И вот этого врага своего ближнего я должен научиться любить. Вот принимать такого, как он есть. Вот если любите, тогда уже не огорчайтесь, не возмущайтесь, не говорите ему «опять ты материшься», «да когда ж ты в конце концов перестанешь материться» и прочее. И вот, да за столом-то хотя бы не матерись, некоторые жены говорят. Какая разница ему за столом, вне стола, он-то не понимает. Вот. Но поэтому терпением, вот так вот, терпением мы можем выкупить нашего ближнего из лап сатаны, вырвать его, а снисходительным к нему отношением исправить и свои страсти тоже. Но замечания все-таки должны быть такими, когда человек, надо, во-первых, переговорить с человеком. Вот если он тоже считает, что это плохо, что он матерится, да? В спокойной обстановке договорились, что это все-таки матершина, она не соответствует званию христианскому и дома, скажем, при детях тем более нельзя. Если договорились так, то надо попросить. Если это жена в отношении к мужу, она должна спросить его согласие, что вдруг у него вырвется опять, чтобы она имела право ему подсказать. Вот опять у тебя, Коля, вырвалось. И посочувствовать ему. Он должен сказать, ой, спасибо тебе, дорогая, подметила, а то бы я опять так согрешил и даже бы не раскаялся. Вот такая идеальная христианская обстановка будет. Один по ошибке грешит, другая с любовью исправляет, и оба друг на друга не обижаются. А если не договорились, и жена все-таки с раздражением будет говорить, да опять ты материшься, вот и еще что-нибудь такого, он разозлится после этого, конечно. Это ему будет как бы укол в самое сердце, упрек такой, обида. Лучше уж заранее договориться. Если скажет, нет, ты меня лучше не дергай, я сам буду отвыкать, только не трогай меня, я не выдержу. Так и надо уже относиться. Не может человек выдержать упрека и подсказки. Лучше не делать этого. Лучше услышали это слово скверное, лучше по себе помолиться, чтобы самим утерпеть, чтобы Господь бы и его разум обратил вот на это происшествие, чтобы он заметил грех.
А если родить постоянно в церкви, они в уме проносятся. Вот кто-то сказал, а они сам
смотрят. Вот когда в уме матерки проносятся, это действие бесов. Вот если бесы сидят в нашем сердце, то эта матершина с легкостью будет на язык вырываться всегда. При неожиданных случаях, таких каких-то необычных, раз, мат вылетает даже у христиан. И сматерилась. Вот признак того, что бесы активно в сердце сидят, страсти там их еще кормят и питают. А вот когда христианин уже сам не матерится, и в таких случаях уже удерживает себя, а в мыслях у него мат все-таки проскакивает, это признак того, что сатана еще по старой памяти пока атакует и надеется, что я зацеплюсь за это словечко и все-таки его произнесу. То есть это уже не мое, этого уже бояться не надо. Когда в мыслях оно только пролетает от того, что я услышал или воспоминается, это уже не наше, это уже бесы стараются, чтобы нас запачкать, замазать старыми нашими грехами. Наша задача не возвращаться к ним, да и все. Сдержаться. Вот когда кисель прольешь, сдерживаться надо. Видите, новую заповедь мы с вами придумали. А если молотком по пальцу, тогда надо говорить, вот слава тебе, Господи. Мало ли я грехов совершил руками своими. Вот сколько грехов я совершил вот этими руками своими. Чего только на них нет. Какой только греховной грязи. И один удар молотком по пальцу, это благополучие наше, это счастье огромное. Слава тебе, Господи. Подули, в холодную водичку опустили, забинтовали и работаем себе дальше. На кресте кривляться нельзя, роптать нельзя, хулить Бога нельзя. Если я треснул себе по пальцу из-за того, что кто-то мне так помог и кто-то виноват, так я же не должен обвинять этого человека. Мне хочется на него наорать сразу. Чего ты наделал? Вот из-за тебя, ух ты такой-сякой. Ну человек тут при чем? Он допустил ошибку? Так Бог хотел. Этому попустил быть Бог. Оно случилось. Случилось для моего спасения. Надо потерпеть. Только человек потерпит, получит прощение своих каких-то тяжких грехов за один разбитый пальчик. Да мы их сколько раз за жизнь свою разбиваем, эти пальцы-то?
А может быть, не Бог хотел, а кто-то подтолкнул?
Нет, мы так говорим, что если это случилось, значит, Бог не запретил, да? И подтолкнул бес, и дернул того человека враг. Но раз Бог не запретил, значит, Он хотел. И если я приму это без ропота, тогда простятся мне мои грехи. Конечно, хотел Бог простить мне мои грехи. Конечно, хотел. Потому и не запретил вот этой неприятности случиться.
Вот такое
Вот когда человек глухой или немой, то у нас сами в Евангелии есть такие примеры, что был человек глухой и немой от рождения, и был в нем бес гугнивый. без глухонемой. Вот эту глухоту и немость, немоту бесы, бесы дают, то есть парализуют мозг человека за какие-то грехи родительские, скорее всего. Парализуют мозг, в котором эти центры, которые отвечают за слух и за речь, они не функционируют, они не работают. Как наказание, возмездие за совершенные родителями грехи. Ребенок будет страдать на их глазах всю жизнь за то, что вот они так натворили. И вот тот же самый бес, который запрещает человеку говорить нормальной речью, тот же бес, как доказательство того, что матершина от них исходит, он дает ему возможность произносить вот эти матерки. Да, я вот тоже такое встречал, что человек по-другому никак не выражается. Никак. Ему бес ничего не позволяет, ничего не дает. Только одна матершина. Видите как? Это вот явный признак того, что матершина от бесов. И мы, если христиане, должны рассудить это именно так. Вот это сквернословие – это бесовские происки, проявления бесовские. Поэтому допускать матершину нельзя. Христианин, который матерится до сих пор и не считает это бедой своей, глубоко не кается, не молится, на колени не падает после того, как это случилось, не спрашивает со слезами у Господа, что подпустил бы Господь вот эту тяготу, его тугу, избавил бы от этого беса, который сидит в человеке и заставляет материться, такой христианин пока еще не христианин в действительности. Он позволяет бесу-матершиннику сидеть в своем сердце. Причем тот бес-матершинник – это есть блудный бес. Одни и те же бесы – блуда, матершины и смеха. Если мы смехотворцы, если мы любим хохотать, шутить, да смеяться еще очень громко, любим смотреть такие передачи, в которых по часу смеются над юмористами, читать такие истории, рассказы, анекдоты и прочее, то одновременно мы можем и материться, одновременно мы можем и блудить. И в каком проявлении хочется бесам, в таком они нас и столкнут. Нет возможности блудить, смеяться будет человек. Есть необходимость поматериться – поматериться. Поэтому надо вот это все очень серьезно воспринимать.
А вот мать может машина, когда он не подставится, разговаривается, боится. Спросить вас,
что было. А о чем просить-то?
Чтобы не роптался.
Чтоб не роптал. Он знаете почему? Он почему ропщет-то? Он ропщет потому, что он. У него веры, потому что нет. Поэтому родители должны молиться о том, чтобы Господь привел к вере детей, к вере. Только верующий человек может осознать, что такое страсти, что является грехом, и начать бороться с ними. А неверующий не может.
Я бы сказал, сынок, я после.
Чего заказали?
После.
А. Ну, только не ворчи и не ругайся. А он чего говорит?
Да, мам, как это так ответить? Офигеть, это надо, сколько тебе надо?
Да, я хоть сколько, говорит, заплачу. Да. Но это желание у него пока, оно наподобие лести. Человек признает свой грех, льстит себе тем, что он видит грех, утешает себя тем, что хочет отказаться, но ничего не делает для того, чтобы победить. Ничего не делает. А делать нужно первое – узнать, что такое вера христианская. Узнать веру. Второе – начать жить по вере. И вот когда человек это все не делает, тогда ему признание, что я грешник, и попытки за деньги избавиться от этого, они бесполезны. Ничего ему не поможет, пока человек не придет к вере. Вот бедные люди, которые попали в зависимость алкогольную, они порой доходят до такого состояния, что сами себе не рады, уже не могут переносить вот самих таких себя. И вопят: «Ну помогите нам избавиться, ну сделайте хоть что-нибудь с нами». А то, что им предлагает церковь, не хотят все равно делать. Все равно не хотят. Они бы хотели, чтобы их напичкали лекарствами какими-то, им дали бы какое-то заклинание или еще что-нибудь. Вот так они хотят. А самоотвергаться, нести крест свой и следовать за Христом не хотят. Поэтому это ложь с их стороны.